Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Выборы в учредительное собрание в 1917 году. Как мечта о демократии разбилась о реальность. Телеведущий Николай Дроздов о своем предке, святителе Филарете Московском. Какую молитву Александр Сергеевич Пушкин перевел на поэтический язык. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году. Одно из важных событий ноября 1917 года – выборы в учредительное собрание. Об этих выборах начали говорить сразу после февральской революции, и Временное правительство потому, собственно, и называлось Временным, что задумывалось как правящий орган ровно до появления учредительного собрания. И вот когда дата проведения выборов была назначена на 12 ноября по старому стилю, в России случился Октябрьский переворот. Выборы в итоге все же состоялись, но к чему это привело и почему было распущено учредительное собрание, спросим у эксперта, и на связи с нами доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история» Василий Цветков. Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Да, конечно, эта идея, даже если уж так смотреть, в исторической перспективе, можно, наверное, найти корни идеи учредительного собрания даже в проектах декабристов. То есть, по идее, на протяжении всего 19-го и начала 20-го столетия наша интеллигенция, те, кто считал себя прогрессивно мыслящими людьми, мечтали о некоем представительном органе, по-разному его, правда, называли, назывался он даже и Земским собором. И этот самый представительный орган должен был бы решать основные вопросы общественной жизни. Ну а, как известно, в акте о непринятии престола Михаилом Александровичем Романовым, там прямо было написано, было указано о том, что принятие престола возможно только в случае созыва учредительного собрания и решения учредительным собранием вопроса о сохранении монархии. И также было указано, что важно помнить всегда, это полнота власти до созыва учредительного собрания принадлежит именно Временному правительству, которое, собственно, Временным и называлось тоже благодаря вот идее созыва учредительного собрания и его последующей работы. Нужно отметить также, что Ленин ни в апрельских тезисах, ни позднее не говорил о том, что учредительное собрание будет обязательно разогнано, распущено. Напротив, он, при том, что считал, безусловно, советскую власть более передовой, более прогрессивной, с его точки зрения это как раз форма диктатуры пролетариата, Республика Советов, но не отрицал также и необходимость созыва учредительного собрания, ну, считалось потому, что этот лозунг был весьма популярен среди, как говорил Ленин, мелкобуржуазных масс. Но, безусловно, не стоит, наверное, применять здесь сугубо классовую терминологию, а достаточно просто напомнить, что учредительное собрание действительно должно было решить самые насущные вопросы, самые серьезные проблемы, которые стояли перед российским обществом, в том числе, конечно, и проблемы войны, мира, земельный вопрос, вопросы политического устройства. Все это должно было быть в компетенции представительного органа, избранного на максимально широкой демократической основе. И поэтому многие современники тогдашние говорили, что вот четыреххвостка, так называемая, знаменитая, то есть всеобщее равное прямое голосование при тайном голосовании, при тайных бюллетенях, пропорциональная система представительства, то есть система, когда голосовали за партии по партийным спискам, вот это является неким апогеем демократии. И действительно, Россия вот до момента этих выборов не сталкивалась ни с чем подобным. То есть ничего похожего на то, что вот было провозглашено в системе выборов в ноябре 1917 года, у нас в истории не было.
Василий Жанович, ну как часто бывает, хорошая идея заканчивается как всегда. Почему учредительному собранию не удалось плодотворно поработать. И, может быть, знаете, может быть, даже есть в ткани нашей истории какой-то механизм, который противоречит тому, чтобы у нас наконец-то появилась демократия?
Ну, наверное, все-таки здесь чрезмерно большие возлагались на него надежды, на этот орган. И действительно, вот эта чрезмерность ожиданий, при том, что те проблемы, вот о которых я уже сказал сейчас, это и мир, и продовольствие, и земельные вопросы, национальные вопросы, политический вопрос, все эти вопросы, они требовали, может быть, какого-то радикального и быстрого, немедленного решения. Вот ожидание того, что соберется этот представительный орган, примет какие-то принципиально важные вопросы. К концу 2017 года, вот в начале января 2018 года, вот эти ожидания, они стали, наверное, уменьшаться, может быть. И психологически очень для многих наших соотечественников вот этот радикализм, который проповедовали большевики, в частности, он показался, наверное, более приемлемым. То есть, действительно, принцип, при котором все и сразу решается, не нужно ждать каких-то дискуссий, каких-то обсуждений, каких-то сложных решений, каких-то компромиссов, паллиативов. Вот этот вот путь действительно привлекал многих. И, видимо, поэтому, несмотря на то, что и сторонников учредительного собрания было очень много, и демонстрации в его поддержку проходили, и это известный факт, что они были насильственно разогнаны, эти демонстрации, но все равно при этом вот сам факт разгона учредительного собрания, наверное, еще не вызвал такого массового протеста, на который, возможно, рассчитывали как раз и эсеры, и частично кадеты, которые прошли, кстати сказать, кадетская партия, вот тоже, наверное, интересный факт, она компенсировала своего рода отсутствие монархистов, отсутствие правых партий, потому что кадеты стали единственной, наверное, на тот момент осень 17-го года правой партией. Если мы посмотрим результаты голосования по городам, то достаточно сказать, что, например, в Калуге, в Рязани, в Воронеже, Курске, Орле, Тамбове, в Архангельске, Вологде, в Вятке, в таких вот действительно крупных городах кадеты лидировали. То есть они побеждали большевиков, опять же, даже при том условии, что вести полноценную пропагандистскую работу на тот момент, в ноябре 2017 года, они уже не могли. Партия очень скоро оказалась под запретом, как партия врагов народа. Интересный факт. Вот. И, естественно, можно было бы предположить, что в случае участия и более правых партий, то расклад политических предпочтений мог бы стать несколько иным.
Василий Жанович, а что все-таки удалось сделать учредительному собранию за те, ну, получается, 2 месяца, пока оно просуществовало?
Ну, собственно, 2 месяца существовало не само учредительное собрание, а шли выборы и подсчет голосов, составление списков. Полностью, вот 100% проголосовать все-таки население не смогло на тот момент, потому что, ну, наверное, сугубо технические были проблемы, хотя подготовка к выборам шла очень тщательная, и бюллетени закрывались специальные почтовые конверты, была достаточно хорошая агитация, проводилась партиями российскими того времени. Хотя, опять же, нужно помнить, что это были уже дни, когда устанавливалась система диктатуры пролетариата. Но реальная его работа – это единственный день, как известно, состоявшийся 5 января 1918 года. Ленин называл это потерянным днем. Он считал, что вообще подобного рода учредительное собрание нужно было созвать только лишь для того, чтобы оно уже задним числом приняло те фактически действующие декреты и декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Поскольку учредительное собрание сделать это отказалось, то Ленин посчитал, что его дни, его часы уже сочтены. Но если посмотреть по сути, то протоколы, вот сохранившиеся учредительного собрания, показывают нам, что, к сожалению, большая часть времени депутаты занимались не обсуждением каких-то глобально важных для страны вопросов, а достаточно большое время уделили вопросу о расстреле демонстрации. Ну и были сугубо процедурные вопросы, которые, к сожалению, опять же, не закончились даже вопросом установления кворума. То есть это действительно был один из таких спорных моментов, нерешенных. И при каком кворуме учредительное собрание правомочно принимать те или иные законодательные решения. Под занавес уже, когда небезызвестный матрос Железняков, Железняк, произнес свою знаменитую фразу обращенную к председателю учительного собрания Чернову, «Караул устал», был принят очень, правда, такой схематичный земельный закон. Но вот что интересно, этот земельный закон действительно был очень левым. То есть, по сути, повторял даже основные положения декрета о земле, уже принятого. Ну и, опять же, под занавес было принято решение о том, что Россия все-таки должна стать демократической республикой. Но, опять же, понятно почему, потому что на личный состав депутатов кадеты практически не принимали участие здесь, в учительном собрании. Из 715 депутатов на заседание явилось около 400 всего-навсего. А после того, как ушли с учительного собрания большевики или ВСР, эта фракция насчитывала около 150 человек, вот это почти на 40% общего числа. Здесь уже, конечно, трудно было, наверное, назвать его правомочным. Но в любом случае эта идея, она оставалась, и она была очень популярной и востребованной. Если мы посмотрим лозунги антибольшевистских сил, которые действовали на протяжении гражданской войны, и не только белых, но и так называемых демократов, демократической контрреволюции, то среди них идея вот этого собрания, представительного органа, даже многие считали, что нужно просто-напросто вернуться к той учредилке, к тому учредительному собранию, которое разогнал Железняк и ликвидировал Ленин своим декретом. Вот эта идея, она была очень живучая, эта идея оставалась. Ну, Колчака эта идея, правда, трансформировалась в то, что необходимо созвать национальное собрание на уже совершенно новой избирательной системе. И вот это вот национальное собрание, или как его потом стали тоже называть Земским собором, оно-то и решит, наконец, те глобальные политические, экономические, социальные вопросы, которые не смогло решить учредительное собрание.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история», был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Сегодня 1 декабря, и эта дата ознаменована не только календарным началом зимы, но и тем, что сегодня день памяти одного выдающегося человека, митрополита Московского Филарета. Его земная жизнь закончилась 150 лет назад, а в конце 20 века его причислили к лику святых. Под его руководством было переведено на русский язык Священное Писание. Раньше ведь этот текст был у нас только на церковнославянском языке, и, в общем, в XIX веке понимать его без специальной подготовки было примерно так же непросто, как и нам сейчас. Так что перевод Библии на современный русский язык стал настоящим прорывом, и это во многом заслуга святителя Филарета. Он был, кстати, современником Серафима Саровского и Александра Сергеевича Пушкина, и с Пушкиным он не просто был лично знаком, но и переписывался, причем в стихах. Он написал поэтический ответ на стихи Пушкина «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем-то мне дана». Подробнее обо всем об этом поговорим с нашим гостем. Дело в том, что фамилия святителя Филарета была Дроздов, и большинство из нас прекрасно знает его двоюродного прапраправнука Николая Николаевича Дроздова, доктора биологических наук, ведущего программы «В мире животных», который сейчас у нас в студии. Добрый вечер, Николай Николаевич.
Здравствуйте, добрый вечер.
Николай Николаевич, а святитель Филарет был человеком настолько многогранным, и мы знаем, что он не только в богословии себя очень ярко проявил, но и, например, в литературе. У него же была переписка с Пушкиным. Святитель Филарет написал ему ответ своеобразный.
Да, вот я помню это замечательно. Дело в том, что так надо представить себе, что родился святитель в 1782 году, а Пушкин 1799, 82-99, это, в общем, 17 лет разницы. И, естественно, когда Пушкин, уже будучи студентом Царско-сельского лицея, познакомился со святителем Филаретом, поскольку тот в это время был ректором Петербургской духовной академии, и, естественно, кто-то из них, а может быть, и он сам, наверное, вели преподавание в Царско-сельском лицее, но закон Божий, конечно, там преподавался очень серьезно. И вот когда даже выпускной экзамен был, и там, посмотрите, такая есть картина знаменитая, когда Пушкин выступает с чтением стихотворений своего какого-то на этом экзамене, и тут сидит экзаменационная комиссия, и Пушкин вот так вот читает в красивой позе. А из экзаменационной комиссии один человек встает и слушает его с восторгом. Это Державин так изображен.
Да-да-да, пожилой преемника человек. Увидел своего.
Да, и вот он на него так смотрит, и тот потом написал: «Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил». А в этом же ряду и сидит святитель Филарет, который был в этой экзаменационной комиссии, там он виден в своей монашеской рясе и в одеянии своем, и все слушают Пушкина. Очень тщательно продумывал автор этой картины, говорит, что он из всех узнал, кто был члены комиссии, и всех усадил в рядок и написал портреты, близкие к реальной жизни. И потом, когда Пушкин стал уже так взрослым поэтом, он очень часто обращался к святителю Филарету, они как-то встречались, он его считал своим духовным отцом, поэтому он часто, они обменивались очевидно какими-то, может быть, беседами, он бывал у него на богослужении, то есть, когда мы говорим о Пушкине, что он там какой-то революционный поэт, это так, ну так, да, смешно довольно звучит, а он был большой молитвенник. Вот мы сейчас много молитв не знаем, многие из нас вообще, так сказать, мало молятся Всевышнему. Пушкин молился, и когда он пишет такое стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем взлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв», это он говорит вообще. И вот дальше строчка, которую одну вот никак нельзя оставить, потому что вот это надо выдергивать строчку. Он говорит, ну ни одна из них меня не умиляет. И вот если на этом остановиться, сказать, да вот видите, он не любит, он молит это.
Это фраза вырвана из контекста. Вот.
А ну дальше-то, но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальной великого поста, все чаще мне она приходит на уста и душу мне крепит неведомой силой. И дальше двоеточие, и перевод на такой высокий русский язык благородный, молитвы святого Ефрема Сирина. «Господи, владыка живота моего». А там, значит, вот так подобраны слова, что они вот даже для тех, кто не знает, что живот – это жизнь, так сказать, «Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытой сей, и празднословие не дай душе моей, но дай мне зреть мое, о Боже, прегрешение, и брат мой от меня не примет осуждение, и дух терпения, смирения, любви и милосердия мне в сердце оживи». Вот ведь это вот так он так к молитвам относился. И эту молитву святого Ефрема Сирина он читал постоянно. И вот на то стихотворение упадочническое, это было в 28-м году, которое Пушкин написал, Филарет отреагировал сразу, он где-то увидел его, и он сказал: «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайны и на казнь осуждена. Сам я своенравной властью зло из темной бездны воззвал, сам наполнил душу страстью, ум сомнений взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, высияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум». Это вот он так ответил Пушкину. И одна дама, которая была такой духовной дочерью Филарета и приятельницей Пушкина, она эти стихотворения схватила и отнесла Пушкину рукописные. Филарет нигде его не собирался публиковать. И тот написал ему ответ: «В часы забав и тайной скуки бывала лирия своей, вверял изнеженные звуки безумства лени и страстей. Но и тогда струны лукавый невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных и радом совести моей, твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа согрета, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфе Филарета в священном ужасе поэт». Вот такое впечатление произвело на него это вот поучение, полученное им от своего духовного учителя.
Николай Николаевич, вам, конечно, не только бы по биологии лекции читаете, географии, но и по литературе тоже. Мне кажется, это было бы очень хорошо. И спасибо вам за эти прекрасные стихи. А если возвращаться к личности митрополита Филарета, в его жизни что для вас наиболее значимо? Что-то привлекает ваше особое внимание?
Ну, вот в многих своих проповедях, которые вот в пятитомном уже собрании сочинений его опубликованы, там и проповеди, и записаны кем-то им самим, мне очень понравилось одно его, так сказать, разъяснение, которое, знаете, иногда приходится думать о том, как понимать божественные поучения. Например, «любите врагов своих», сказал Иисус Христос, правда? «Любить свою, ну, возлюби ближнего, как самого себя, любите врагов своих», он сказал. Как бы имея в виду что? Что если личные ваши враги к вам относятся плохо, а вы их полюбите, и, может быть, это изменит их, они станут вашими друзьями. И вдруг в 1812 году уходят на войну наши солдаты. И тогда перед войсками уходящими он выступает и говорит: учил Христос, любите врагов своих, но личных врагов. Гнушайтесь врагов Божьих, гнушайтесь тех, кто Бога не знает, не любит. И бейте врагов Отечества, потому что это не ваши враги личные, это враги Отечества. А человек должен жить за что? И готов быть отдать даже жизнь свою за веру царя и Отечества. Вот.
Николай Николаевич, ну по поводу первой части этого высказывания, любить, попробовать полюбить врагов личных, тех людей, которые априори к нам не очень хорошо относятся. А это возможно, как вы считаете?
Ну, есть люди, которые там вам могут завидовать, вас могут быть с вами не согласны по каким-то там вопросам. С ними всегда лучше по-доброму поговорить и добротой своей, и, так сказать, искренностью, и незлобивостью, и смиренно-мудрием, может быть, даже вот, ну, как-то перестроить их. Я не говорю, что это в каждом случае удастся. Есть такие люди, ну, привычно злобные, так сказать, с трудом можно с ними сладить. Но все-таки, конечно, зажечь одну свечу – это какое-то сделать доброе дело, сделать доброе дело, сделать доброе дело. Вот этот свет этих свечек может отвести от вас вот грани темноты. А когда вы темноту ругаете, даже вот своих, может, личных ругаете, это у них еще больше развивает эта злобность, и они становятся вам с вами еще большими врагами, если вы начинаете с ними ругаться. И вообще даже темнота, когда ее начинаешь ругать, вот у вас свечки несколько горят, ваше поле доброе, вы ругаете темноту, она начинает колыхаться, радоваться, обо мне говорят, меня не любят, но вот это я, то есть я не зря существую.
Питается эта энергия.
Лучше ее просто не видеть этой темноты, а зажигать свет, чтобы она отступала.
А святителю Филарету, как вы думаете, удавалось это? Ведь время, в которое он жил, ну, мягко говоря, тоже не самое простое. Это синодальный период в истории церкви, это Отечественная война 1812 года, это время, когда начинают...
Это восстание декабристов.
Декабристы. Ну, много всего. Нередко уже в то время бывало, что среди людей благородного происхождения с высоким уровнем образования как-то не принято было верить в Бога. И вот святитель Филарет среди этого всего, как он это проходил?
Ну, это нелегко было, конечно, и он все время работал, вот, можно сказать, даже трудился, вернее, я сказал бы, слово «труд» мне больше нравится, чем «работа», а слово «тружник». Он трудился всем над тем, чтобы вот воспитывать и таких, направлять таких вот людей, как Пушкин, например, действительно вот этим стихотворением, ответом на дар напрасный, дар случайный. Но, кстати, после того, как восстание декабристов произошло, знаете, ведь из-за того, что Александр I скончался, а его формальным последователем, наследником был второй сын. Три сына у императора Павла был, Александр, Константин и Николай. Он был только третьим, младшим сыном. И должен был быть Константин, но он же уехал в Польшу, женился там на какой-то полячке и себя прекрасно чувствовал где-то в Варшаве, которая была частью Российской империи на то время. И о том, что он отрекся от престола, народ не знал, и поэтому думали, что вот сейчас мы там что-нибудь Николая не пустим на престол. А в это время оказалось, что отречение его хранилось в Москве, в Успенском соборе Кремля, в алтаре. Алтарь в то время был, как вот сейчас, Гохран, знаете, государственное хранилище самых ценных документов. Это был алтарь Успенского собора Кремля. И вот там стоял ларец с отречением великого князя Константина от престола. Когда он уже туда уехал, он написал, положил, ну, когда-то, не завтра, позавтра, когда еще годы, мы же понимаем, что Александр I очень рано ушел из жизни, неожиданно рано. И вот святитель Фиорет нашел это отречение, зачитал его, и тем самым сразу, так сказать, ну, тоже там не было мобильного связи, пока там доскакали, сказали, что есть отречение, Николай Первый законный наследник. Ну, а святитель Филарет, который, конечно, был по определению монархистом, и, конечно, не, у него в голову не приходило, так сказать, поддержать какое-либо свержение монархической власти, так он прослужил благодатную службу в Успенском времени Кремля о подавлении смуты. Так он оценил, ну уж, извините.
Ну, как есть.
Так, такое определение он дал, так сказать, восстание декабристов, благодатный молебен о подавлении смуты после того, как вот найденным это отречение Константина, так сказать, успокоило народ в Санкт-Петербурге.
Николай Николаевич, а в катехизисе митрополита Филарета что для вас самое главное? Вот эти вот три части – вера, надежда и любовь.
Да, вот это
любимый
же.
Есть у вас что-то, какой-то фрагмент?
Ну, я просто хотел бы сказать, что самый вот любимый у меня не столько из катехизиса, сколько вот из акафиста к святителю Филарету. Вот так как-то кратко и хорошо описано. Наша оценка того, что сделал святитель Филарет, это вот Духа Святаго благодать стяжав, богомудрец святителя Филарете, истину и правду разумом посвященным людям проповедовал еси. Мир и милость сердцем умиленным страждущим явил еси. Яко учитель веры и страж неусыпный, паству российскую же злом правости сохранил еси. Сего ради дерзновения, как Христу Богу имея, моли даровать и церкви утверждение, людям примирение и душам нашим спасение. И вот я, кстати, хотел сказать, что вот к людям примирения, если вы заглянете вот сюда в молитвенник, например, то там этого нет. А где-то я видел со вставкой людям примирения, потому что церкви утверждение – это сейчас очень важно. Души нам спасение, конечно, а вот людям примирение, при том, что сейчас творится со всеми этими конфликтами, как межнациональной такой рознью между усобицей и взаимной ненавистью, ну, не буду даже приводить, понятно, о ком речь идет. Вот сейчас людям примирение так нужно, потому что вообще, я думаю, что если бы мы могли всего три заповеди из 10 заповедей Ветхого Завета соблюсти, не убей, не укради, не обманывай, там, не лжесвидетельствуй. Смотрите, если не убей, ни одной войны, ни одного убийства не будет, правда? Не укради, ни одного грабежа не будет, может, двери не запирать, правда? И, конечно, не обманывай, но ни одной коррупционной схемы построить нельзя без обмана. Так что даже, так сказать, все вот эти коррупционные схемы сразу будут отменены. Три только, я даже о прелюбодеянии уже не говорю. Это уж, как говорится, даже с этими тремя заповедями мы так будем так счастливы, что никому уже и на прелюбодеяние может и желание не возникнет ни у кого.
Спасибо вам большое за комментарий. Доктор биологических наук, ведущий программы «В мире животных» Николай Николаевич Дроздов, двоюродный прапраправнук святителя Филарета Московского, был в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Иркутске в субботу ночью, по данным синоптиков портала agismeteo.ru, от 16 до 18 градусов мороза, пасмурно и снежно. Днем характер погоды не изменится, к вечеру похолодает до минус 20. В воскресенье ночью до 21 градуса, днем около 15 ниже 0, также пасмурно и снег. В субботу и воскресенье в иркутском цирке представление «Ласта Рика». Здесь и выступления экзотических животных, в том числе дрессированных пингвинов, акробатические номера, а еще на сцену выйдет всемирно известный клоун Май. В Самаре в субботу ночью до 8 мороза, днем 0-2, ясно и без осадков. В воскресенье днем и ночью пасмурно до 3 градусов мороза. В Центре российской кинематографии художественной выставка «Магия кино» Эльдара Рязанова. Она приурочена к юбилею прославленного режиссера. Посетители окажутся за объективом камеры, где сам Эльдар Рязанов, знаменитые актеры за кадром и другие моменты съемочного процесса. Все это запечатлено на фотографиях, которые представлены на выставке. В Москве в субботу ночью до 2 градусов тепла, дождь, днем около 0 и мокрый снег. В воскресенье ночью до 5 мороза, днем минус 2 и временами снег. В столице, начиная со среды, работает книжная ярмарка «Нонфикшн» – одно из главных литературных событий года. Традиционно в начале декабря в ЦДХ на Крымском валу представляют интеллектуальную литературу со всего мира. В выставке принимают участие представители более 20 стран. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде – gizmeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и напоследок, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Вчера, 30 ноября, исполнилось 80 лет замечательному композитору Эдуарду Артемьеву. Он широко известен благодаря своей работе в кино. Более чем 150 фильмов вышли на экраны с его музыкой. Это «Свой среди чужих», «Чужой среди своих», «Раба любви», «Сталкер», «Солярис», «Зеркало», «Несколько дней из жизни Обломова» и многие-многие другие. Эдуард Артемьев еще в 60-е годы начал исследование синтеза, звука и электронной музыки. Может быть, поэтому его композиции так хорошо узнаваемы. Он при этом еще невероятно мудрый и глубоко верующий человек. На Радио Вера в честь дня рождения Эдуарда Артемьева музыкальная композиция из анимационной ленты «Девочка и дельфин».
Светлый вечер. На радио «Вера».